Веки его дрогнули, и открылись глаза, серые, как вечерние сумерки, и посмотрели на нее. Она улыбнулась и убрала руку с его груди. Он сказал: «Ты призвала меня обратно», — сказал медленно, будто забыл, как это говорить. В его голосе явственно слышались недоумение и обида. «Да, я ушел. Меня судили, все было кончено. Ты призвала меня обратно. Как ты посмела? Прости меня». «Ладно». Он сел очень медленно, потом сморщился и приложил руку к боку. И снова вид у него сделался недоуменный. Там были потеки свежей крови, но раны под ними не было. Он протянул руку. Она обняла его и помогла подняться на ноги. Он оглядел луг так, словно пытался вспомнить имена вещей, на которые сейчас смотрел, на цветы в высокой траве, на развалины дома, на дымку светло-зеленых почек, которые подернулись ветви огромного дерева. «Ты все помнишь?» — спросила она. «Помнишь то, что узнал за это время?» «Я потерял имя и сердце, а ты вернула меня назад». «Ну, прости меня», — сказала она. «Скоро начнется сражение между старыми и новыми богами». «Ты хочешь, чтобы я сражался на твоей стороне? Тогда ты зря потратила время». «Я вернула тебя, потому что должна была это сделать», — сказала она. «А ты теперь будешь делать то, что должен делать ты. Сам выбирай. Я свое дело сделала». Внезапно она обратила внимание на то, что он совсем голый, и тогда она вспыхнула горячим алым румянцем и отвела глаза вниз и в сторону. Сквозь туман и дождь вверх по склону горы, по проходам между камнями, двигались тени. Белые лисы трусили бок о бок с рыжеволосыми людьми в зеленых куртках. Рядом с быкоголовым минотавром шел дактиль с железными пальцами. Свинья, обезьяна и острозубый гуль карабкались по камням вместе с человеком, кожа у которого была голубая, а в руках он держал огненный лук, с медведем, у которого в мех были вплетены цветы, и еще с одним человеком, одетым в золотую кольчугу, в руках у которого был меч, сплошь состоявший из глаз. Прекрасный Антиной, бывший любовник Адриана, шел по склону горы во главе целого отряда, одетых в кожу амазонок со скульптурными, откровенно стероидного происхождения торсами. Серокожий человек, во лбу которого на циклопе манер сиял вместо глаза огромный, необработанный изумруд, шел вверх, неловко переставляя ноги, а вслед за ним карабкались несколько смуглых приземистых человечков с бесстрастными и точеными, как на ацтекских барельефах, лицами. Им были ведомы тайны, которые джунгли давно успели поглотить и о которых успели забыть. Лежавший на вершине горы снайпер неторопливо прицелился в белую лису и нажал на спуск. Раздался выстрел, в воздухе запахло бездымным порохом. Оставшийся лежать на склоне труп был трупом молодой японки с развороченным животом и лицом, залитым кровью. А потом и этот труп начал медленно растворяться в воздухе. А народ все шел и шел вверх, кто на двух ногах, кто на четырех, а кто и вовсе безо всяких ног. Поездка по гористой части Теннесси была завораживающе красива, едва на небе в тучах возникал хоть какой-то просвет, и действовала на нервы, когда дождь вновь опускался на землю, непроницаемый для глаз пеленой. Град и Лора все говорили, 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 и никак не могли наговориться. Он был положительно счастлив, что встретил ее. Как будто встретил старого друга, доброго старого друга, с которым давно уже никак не получалось встретиться. Они говорили об истории, о фильмах и о музыке, и она оказалась единственным, единственным за всю его жизнь человеком, который видел этот старый, 60-х еще годов, заграничный фильм. Мистер Град был уверен, что фильм был испанский, а Лора также уверенно утверждала, что он польский, под названием «Рукопись, найденная в Сарагосе». А то ему уже всерьез начинало казаться, что этого фильма он в действительности не видел, а просто придумал, и все. Когда Лора указала ему на первый амбар с надписью «Посетите Рок-Сити», он рассмеялся и сказал, что именно туда и направляется. Она сказала, что это круто. Она всегда мечтала помотаться по такого рода местам, но только никак не могла выбрать для этого времени, а потом жалела. Потому-то и отправилась сейчас в дорогу, устроила себе приключение. «А работает она в агентстве путешествий», — объяснила Лора. «С мужем развелась, и вряд ли когда-нибудь они с ним снова смогут быть вместе», призналась она, а потом добавила, что это, конечно, она во всем виновата. «Да бросьте вы, ни за что не поверю». Она вздохнула. «Ну, это правда, Мак, просто я уже совсем не та женщина, на которой он когда-то женился». «Ну, — сказал он, — людям свойственно меняться». И прежде чем он успел сообразить, что и зачем делает, он уже начал рассказывать ей все, что только мог рассказать о собственной жизни. Он рассказал ей даже про Лесса и Камена, как все втроем они были, как три мушкетера. А теперь двоих из них убили, и если тебе иногда начинает казаться, что, работая на государство, ты должен начать привыкать к такого рода вещам, так это тебе только кажется. И тогда она протянула руку, в машине было довольно зябко, и он включил обогрев. И крепко сжала его ладонь. Когда подоспело время обедать, они поели какой-то японской дряни в придорожном ресторанчике, пока гроза полоскала город под названием Ноксвилл. И Граду было плевать, что заказ подали поздно, что суп-мисо был совсем холодный, а суши, наоборот, теплые. Он просто балдел от того, что она решила отправиться в это свое приключение именно сейчас и попалась на дороге, ему. «Ну, в общем», — открыла ему душу Лора, — «от одной только мысли, что я навсегда останусь в этой могиле, меня просто наизнанку выворачивало. Я бы там сгнила нафиг. Вот я и отправилась в дорогу, без машины, без кредитных карточек, в расчете, что всегда найдется добрый странник, который протянет мне руку помощи». «А тебе не было страшно?» — спросил он. «Ну, в смысле, ты могла остаться одна на дороге, тебя могли обидеть, а могла и просто с голоду помереть». Она покачала головой. А потом сказала с неуверенной улыбкой: «Ну, я же встретила тебя, разве не так?» И на это он не нашелся, что ответить. Доев обед, они побежали сквозь гром и ливень к машине, прикрыв головы японскими газетами, и на ходу смеялись, радостно и беззаботно, как дети, попавшие под дождик. «Так куда тебя все-таки отвезти?» — спросил он, когда они наконец уселись в машину. «Туда же, куда едешь ты, Мак», — тихо сказала она. Он был рад сверх всякой меры и даже не заикнулся про Биг Мак и так далее. Эта женщина не из тех, кого снимают в баре на одну единственную ночь. Теперь мистер Град знал это уже наверняка. Может быть, у него и ушло 50 лет на то, чтобы отыскать ее, но ведь в конечном-то счете он ее нашел, ее самую, эту странную, волшебную женщину с длинными темными волосами. Это была любовь. «Послушай», — сказал он, когда они подъехали к Чаттануге. Дворники отчаянно размазывали дождевую воду по лобовому стеклу, размывая город в сплошное серое пятно. «Останешься со мной сегодня в мотеле? За номер я заплачу, и как только я доставлю свою посылку по адресу, мы с тобой можем... ну, можем забраться для начала вдвоем в горячую ванну, и я смогу согреть тебя, наконец».
«Звучит заманчиво», — сказала Лора. «А что ты должен доставить?»
«Да палку эту!» — он ткнул пальцем через плечо и усмехнулся, которая на заднем сиденье.
«Окей», — сказала она, передразнив его интонацию. «Не хочешь ничего говорить, мистер Сплошная Загадка, не говори».
Он сказал, что пока будет ходить по этим своим делам, ей лучше подождать его в машине на автостоянке возле Рок-Сити. Когда он поднимался вверх по склону Сторожевой горы, ливень хлестал им в лобовое стекло, а он ни разу не превысил скорости в 30 миль в час и ехал с зажженными фарами. Они остановились на самом краю парковочной площадки. Он выключил мотор.
«Эй, Мак, а я не заслужила прощального объятия, прежде чем ты выберешься из машины?» — с улыбкой спросила Лора.
«Конечно, заслужила», — сказал мистер Град и обхватил ее руками, а она прижалась к нему всем телом, покуда ливень выбивал по крыше Форда Эксплойера барабанную дробь. Он почувствовал запах ее волос. Сквозь запах духов в нем пробивалась какая-то неприятная отдушка. «В дороге всегда так, никуда не денешься. Горячая ванна», — подумал он, — «вот что им обоим никак не помешает». «Интересно, можно отыскать в Чаттануге место, где продают лавандовые шарики для ванн, по которым когда-то сходила с ума его первая жена?» Лора подняла голову, посмотрела ему прямо в глаза, а рукой как бы между делом тихонько провела ему по горлу.
«Мак, я вот все думаю. Ты ведь, должно быть, многое отдал бы за то, чтобы узнать, что на самом деле случилось с твоими друзьями?» — спросила она. «С Лесом и Каменом, ведь правда?»
«Ну да», — сказал он, пытаясь нащупать губами ее губы для самого первого поцелуя. «Конечно бы отдал».
и она ему показала.